эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 мая, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Сегодня во французском городе Давиль второй день саммита «Большой восьмерки». В Варшаве саммит лидеров стран Восточной Европы. 27 мая в России – день библиотекаря. И вопрос в нашей утренней программе сегодня связан именно с этим днем. Какой вы видите библиотеку 21 века? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Ответить на него можно в прямом эфире в 8.30, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801, пиджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru, и работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти на главной странице в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Сегодня во французском курортном городе Давиль второй день саммита стран Большой Восьмерки. Об итогах дня первого и о повестке второго рассказывает корреспондент Радио Свобода во Франции Елизавета Алисова.
Поддержать волну демократизации стран арабского мира – вот основная задача, которую вчера обсуждали главы стран клуба Большой Восьмерки в Давиле. Об этом вчера подробно говорил президент Франции Николя Саркози.
Отныне Франция будет поддерживать все те народы арабского мира, все те африканские народы, которые хотят освободиться от оков. Я думаю, что это возможно только в том случае, если сами народы будут этого добиваться. Но мы со своей стороны должны им помогать. И вопрос успеха революции в Египте и Тунисе – это ключевой для нас вопрос. Выделение существенной помощи этим странам – это, без сомнения, один из самых главных вопросов сегодняшнего саммита.
На саммите в Давиле присутствуют и премьер-министр Туниса, и премьер-министр Египта. Сегодня они должны встретиться с главами стран Большой Восьмерки. Власти Туниса и Египта ждут от международного сообщества конкретных решений по поддержке реформ в их странах. Каир просит оказать ему финансовую помощь в размере 25 миллиардов долларов на ближайшие 5 лет, а Египет – 12 миллиардов на период до середины 2012 года. Режим главы Сирии Башара аль-Асада и сопротивление Муаммара Каддафи в Ливии страны «восьмерки» воспринимают как главное препятствие на пути демократизации арабских стран. В проекте итогового заявления стран-членов «Большой восьмерки», на которое ссылается информационное агентство «Франс Пресс», «восьмерка» призывает Башара аль-Асада прекратить использование силовых методов против сирийского народа, начать диалог и приступить к фундаментальным реформам. О ситуации в Сирии и в Иране говорил на вчерашней пресс-конференции и Николя Саркози.
Clairement, la question du renforcement des sanctions.
Перед нами стоит вопрос усиления санкций против руководства Сирии. Насилие в отношении участников манифестаций в Сирии недопустимо. Мы будем обсуждать ситуацию в этой стране, начиная с сегодняшнего вечера. А также мы будем говорить о ситуации в Иране. Пусть руководство Ирана не думает, что из-за арабских революций мы забыли об иранской революции. Революции, которая была подавлена с невероятной жестокостью.
Что же касается Ливии, то президент Франции заявил, что он открыт для обсуждения судьбы Муаммара Каддафи. Но лишь в том случае, если тот добровольно покинет власть и прикажет своим солдатам вернуться в казармы. Сегодня в работе саммита примут участие и приглашенные в Давиль главы нескольких африканских государств. Это недавно избранные президенты, которых Франция считает примером демократизации африканских стран. Глава Кот-д'Ивуара Алассан Ватара, президент Гвинеи Альфа Конде и глава Нигера Махамаду Исуфу. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
27 мая – Общероссийский день библиотек. Дата эта была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1795 году, была основана первая государственная общедоступная библиотека России. Императорская публичная библиотека, ныне Российская национальная. Спустя два столетия президент России Борис Ельцин подписал указ о том, чтобы этот праздник стал официальным профессиональным праздником работников российских библиотек. И с этой темой связан вопрос в нашей сегодняшней утренней программе. Какой вы видите библиотеку 21 века? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Еще раз напомню, что
Ответить на этот вопрос вы можете, дозвонившись нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонки мы принимаем в середине часа. Ну а в течение всей программы ждем ваших сообщений на номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, какой вы видите библиотеку 21 века, отвечали прохожие на улицах Тюмени. Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Библиотеку 21 века я вижу электронной, потому что сейчас все больше книг переходит в электронный формат, и все больше моих знакомых, да и я сам, читаем книги электронные, там в специальных устройствах или с монитора. Поэтому, я думаю, будет постепенно оцифровываться все, а бумажные книги будут как такие раритетные, приятные.
Для меня, вот конкретно, как для человека, очень важно, чтобы дома у меня была библиотека во всяких видах. Вот. То есть, чтобы она была на всяких носителях. Чтобы она была у меня печатная, видео, аудио. То есть, это все должно быть у меня лично.
Библиотеку даже уже сейчас не надо. Вот даже зайти просто в зал и читать читальные. Никого нет. Ни студентов, ни преподавателей.
Мне кажется, библиотека будущего – это библиотека для читателей. Нашел, сел, была возможность все это просмотреть, прочитать, бросить на флешку где-то что-то, вот, с собой забрать. И, ну, чтобы быстренько.
Думается, что все-таки библиотека будущего – это такой комплекс, который способен предоставлять любому пользователю с любым уровнем образования, любого возраста, самые разнообразные услуги информационные и возможности личностного роста, обучения, коммуникации, досуга.
Компьютерную, потому что я ищу одну книжку. Эрик Бёрн. Она выпущена была в 2002 году. В магазинах ее уже нет. В библиотеках местных нет. Я так понимаю, она только в каких-то огромных центральных. Ездить в центральную, в читальный зал, ну я застрелюсь. В интернете нигде не прочитать. Она мне очень нужна. Уже полгода ищу.
Ну, наверное, компьютеризированную всю, с современными технологиями. Я не вижу, чтобы молодежь читала. Это очень печально. Дай бог, чтоб читали.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, какой вы видите библиотеку 21 века. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье в автокатастрофе, произошедшей в Ступинском районе, погибли 10 человек. Ранения получили еще четверо. Авария с участием пассажирского автобуса произошла сегодня рано утром на Каширском шоссе. В Башкирии локализован пожар в воинской части, где загорелся склад с боеприпасами. Взрывы снарядов, однако, продолжаются. В Белграде сегодня, как ожидается, продолжится заседание суда по вопросу об экстрадиции в Гаагу бывшего генерала Ратка Младича. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по Триполи. По сообщениям, в ливийской столице были слышны по меньшей мере 5 мощных взрывов. События в странах Северной Африки и Ближнего Востока стали одной из главных тем первого дня саммита «Большой восьмерки», открывшегося в четверг в городе Давиль во Франции. В американском городе Джоплин, пропавшими без вести в результате торнадо, обрушившегося на днях на штат Миссури, числится более 230 человек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Почему 20-летие независимости Грузии чуть не стало поводом для гражданского конфликта? Об этом спорит политолог, президент Клуба независимых экспертов Грузии Сосо Цискаришвили и писатель, главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Банаидзе. Ведет программу Владимир Карамурза. Президент Соединенных Штатов Барак Обама после саммита в Давиле во Франции направляется в столицу Польши, Варшаву. Это будет последний пункт его 8-й по счету поездки в Европу. В Польше Обама примет участие в саммите глав Центральной и Восточной Европы. С подробностями наш корреспондент Алан Давыдов.
В пятницу во второй половине дня Барак Обама прибывает в Варшаву. Его визит в столицу Польши начнется возложением венков к памятнику неизвестному солдату и к памятнику героям восстания в Варшавском гетто в годы нацистской оккупации. Вечером того же дня на обеде во дворце президента Польши Бронислава Комаровского Обама встретится с участниками саммита 20 стран Центральной и Восточной Европы. Горячо поддержанная Вашингтоном идея саммита состоит в том, чтобы проанализировать и осмыслить опыт демократических и рыночных реформ в этих странах за 20 лет после падения коммунистического блока. Ожидается, что участники саммита попытаются сформулировать уроки своих стран применительно к нынешним переменам в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Среди приглашенных на встречу в Варшаве президенты Германии, Австрии, Италии, Балтийских и Балканских государств. Однако президенты Сербии и Румынии предпочли бойкотировать саммит по причине приглашения на него нового президента Косово, 36-летний Атифете Яхьяги. В субботу Барак Обама проведет двусторонние переговоры с президентом Польши Комаровским и премьером Туском. На повестке дня – энергетика. Американские компании ExxonMobil и Chevron борются за право разработки гигантских, как полагают, запасов сланцевого газа на территории Польши. Успешное подтверждение объема запасов и решение сопутствующих разработке экологических проблем позволит ослабить зависимость Польши от отечественного угля и российского газа, тем самым заметно усилив геополитические и экономические позиции страны. Американская компания Westinghouse, являющаяся филиалом японской Toshiba, рассчитывает стать поставщиком технологий для первой польской ядерной электростанции. Однако в отношениях между Вашингтоном и Варшавой превалируют вопросы обороны. Американский президент не перестает прилагать усилия, чтобы развеять опасения Центральной Европы в том, что Вашингтон может принести ее безопасность в жертву перезагрузки своих отношений с Москвой. После утверждения своей модернизированной версии восточноевропейского противоракетного щита, включающей размещение в Польше антиракет СМ-3. Барак Обама пригласил к сотрудничеству в этом проекте Россию, но старается заверить поляков и других восточноевропейских союзников в том, что Москва при этом не будет иметь права решающего голоса. Отдельно Варшава и Вашингтон прорабатывают вопрос размещения в Польше американских военных истребителей F-16. Прокомментировать значение визита Барака Обамы в Варшаву я попросил Салли Макнамару, старшего аналитика Вашингтонского фонда наследия.
До сих пор присутствовало ощущение сильной недооценки президентом Обамой отношений с Центральной и Восточной Европой, в частности, с лидером региона Польшей. Поэтому этот его визит в Польшу чрезвычайно важен. Политическая карьера Обамы во многом связана с Чикаго, который, как он сам шутит, является вторым после Варшавы городом в мире по размерам польской диаспоры. Кроме того, Польша весьма важна для Евросоюза и НАТО. У нее тесные связи с США в сфере обороны. Несомненно, Обама постарается наверстать упущенное. Более того, исправить ряд ошибок, допущенных ранее его администрацией. 2 года назад газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Белый дом тайно договорился с Кремлем не размещать объекты противоракетной обороны в Польше и Чехии в обмен на смягчение неуступчивой позиции Москвы по иранской ядерной программе. В 70-ю годовщину советского вторжения в Польшу Обама неожиданно, без предварительного уведомления Варшавы и Праги, объявил об отказе от представленной предыдущим президентом Бушем версии проекта третьего позиционного района ПРО. Но сейчас Обама, судя по всему, пытается возместить этот ущерб. Он подает сигналы о том, что серьезно относится к восточноевропейским союзникам. Какие новые возможности визит в Варшаву открывает перед Обамой как перед политиком? На мой взгляд, нельзя утверждать, что Барак Обама за 2 года президентства проявил себя на международной арене как сильный политик. Взять последний пример – Ливию. Обама отдал приказ на вооруженные действия против режима Каддафи, не сформулировав четко целей этого шага. Теперь он заявляет, что Каддафи должен уйти, но не готов этому способствовать, направив в Ливию наземные войска. Политические оппоненты и даже некоторые попутчики президента упрекают его в том, что он, дескать, добивается свержения диктатора, спрятавшись за чужими спинами, заискивает перед врагами и пренебрегает интересами союзников. Между тем приближаются президентские выборы 2012 года, на которых Обама рассчитывает снова победить. Но на выборах может стать вопрос о качествах Обамы как международного лидера. Учитывая огромные симпатии американских избирателей к полякам, прибалтам, к другим народам Восточной и Центральной Европы, успех визита Обамы в Варшаву может означать для него благоприятную возможность укрепить свой имидж лидера, верного своим союзническим обязательствам. Как как указывает в своей статье в газете Christian Science Monitor бывший представитель США при НАТО Курт Волкер, в Варшаве у Барака Обамы не просто будет возможность восстановить отношения со странами, которые в последние годы ощущали себя отстраненными. Обама должен объявить о том, что Америка надежно поддерживает завершение формирования Европы по-настоящему интегрированной, свободной и мирной. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 70 лет назад, 27 мая 1941 года, состоялось одно из главных военно-морских сражений Второй мировой войны. Британский Home Fleet, то есть главный флот метрополии, после трехдневной погони, артиллерийских дуэлей, авиаударов и торпедных атак, с большими для себя потерями потопил знаменитый немецкий линкор «Бисмарк», прорвавшийся в Атлантический океан вместе с другим немецким крейсером поменьше для рейдерства и охоты на торговые конвои британцев и союзных государств. Этот линейный корабль вышел в море всего один раз, но вошел в историю. В том противостоянии погибли почти 2000 членов экипажа «Бисмарка». В годы Второй мировой войны было еще немало крупных сражений, в которых участвовали большие корабли и гибли тысячи моряков, но именно об охоте на «Бисмарк» написаны сотни книг и сняты несколько фильмов, как научно-популярных, так и художественных. Почему именно «Бисмарк» и адмирал Гюнтер Лютьенс до сих пор столь известны? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер беседует с директором Военно-морского музея Германии в городе Вильгельмсхафен Штефаном Хуком.
Культ линкора «Бисмарк» жив по сей день, и его подогревает деятельность многих людей, которые родились уже после войны. Но именно они, например, создают интернет-страницы, посвященные боевому пути и гибели корабля, где максимально подробно представлены сведения и о тех, кто служил и погиб вместе с «Бисмарком». Чем вы объясняете популярность истории этого линкора, появление, можно сказать, исторического мифа о нем?
Часть объяснения нужно искать, безусловно, в умелой работе пропаганды того времени. Само строительство «Бисмарка» сопровождалось пропагандистской кампанией, о корабле говорилось как самом мощном на тот момент линкоре в мире. Его качества всячески превозносились. И таким образом, еще до первого выхода «Бисмарка» в море был заложен фундамент его культа и легендарности. И затем сама судьба, настигшая его в первом же боевом походе. Причем сначала казалось, что фортуна благоволит «Бисмарку», ведь ему удалось потопить гордость британского флота линейный крейсер «Худ», который долгое время считался самым большим линейным кораблем и символом господства Британии на море. Но вскоре за этой победой последовало уничтожение самого «Бисмарка» с огромным числом жертв, ведь лишь чуть более 100 человек из команды линкора пережили бой. И тут перемешивается мотив, который присутствует в идейной мифологии по сей день. Молодые люди пожертвовали жизнью, защищая родину. В Германии этот мотив существует с 18 века, со времен Семилетней войны. Героическая смерть всегда была частью подобных мифов. На эти клавиши нажимала и военная пропаганда нацистского режима. В случае с «Бисмарком» перед ней стояла задача найти объяснение потери так разрекламированного корабля и особенно найти слова утешения для родных и близких членов экипажа. Поэтому пропаганда, используя вышеназванные мотивы, старалась превратить в своей версии поражение и гибель корабля в как минимум моральную победу, победу духа. Есть и еще один мотив, еще одно объяснение, которое с самим «Бисмарком» как таковым напрямую не связано. В памяти людей остаются и многие другие истории затонувших кораблей, истории, отмеченные большим числом человеческих жертв. Вспомните «Титаник», а ведь, например, его близнец «Олимпик» или другие большие корабли того времени уже забыты. Вывод. Катастрофы, в частности, на море и их истории люди охотно изучают и пересказывают во всех подробностях, и уже поэтому они сохраняются в памяти и становятся культовыми. Возможно, это отвечает неким потребностям части людей виртуально переживать нечто ужасное.
Изучая материалы по истории «Бисмарка», я с удивлением обнаружил, что в 1969 году ФРГ, один эскадренный миноносец Бундесвера, получил имя гитлеровского адмирала Гюнтера Лютьенса, командовавшего походом «Бисмарка» и погибшего вместе с кораблем. Чем объяснить столь редкое или, может быть, единственное в своем роде увековечивание в ФРГ памяти человека, верой и правдой служившего нацистскому режиму?
Конечно, сегодня подобное невозможно, непредставимо, и никто бы сегодня не рискнул предложить что-то подобное, в частности, как раз имя Лютенца. Но тогда это была попытка подвести черту дискуссиям в обществе на темы последней войны. Поколение основателей Бундесвера — это люди, служившие в Вермахте и занимавшие уже в Бундесвере руководящие должности. И они, остановившись на имени Лютенца, выбрали талантливого офицера, чисто военные заслуги которого признавались и высшими командирами стран антигитлеровской коалиции. К тому же Лютенц не считался на тот период убежденным нацистом. О нем рассказывали, например, что во время и после еврейского погрома, так называемой «Хрустальной ночи» 1938 года, он защищал от преследований офицеров еврейского происхождения. Он, как казалось тогда, в конце 60-х, был офицером, который в определенном смысле дистанцировался от нацистского режима. Позднее появилось много недовольных таким решением, так как на свет выплыли неизвестные ранее факты, указывавшие на то, что и сам Лютенц был причастен к преступлениям нацистского режима.
Существует ли и поныне корабль, носящий его имя?
Нет, он был исключен из состава флота в мае 2003 года.
Каково отношение современных военных историков Германии к участию флота в преступлениях нацистского режима, в частности, к военным преступлениям, которые отрицал как минимум в отношении самого себя командовавший Кригсмарина адмирал Карл Дёнитц? Именно его фюрер накануне своего самоубийства назначил своим преемником. Дёнитц был осужден в Нюрнберге и отсидел в тюрьме 10-летний срок.
Сегодня никто не оспаривает тот факт, что военный флот нацистской Германии был соучастником преступной войны, и нет права полагать и утверждать, что ничего общего с преступлениями режима флот не имеет. И бессмысленны ссылки на то, что морские сражения проходили в удалении от мест, где были совершены самые страшные военные преступления, например, от театра военных действий на территории СССР, где Вермахт вел войну на уничтожение. Не оправдывает флот и то, что случаи доказанных военных преступлений на море были единичными. Например, адмирал Дёнитц был осужден в Нюрнберге не за военные преступления как таковые, а в целом за подготовку и участие в агрессии, в нападении на другие страны. Он на протяжении всей жизни отрицал свою ответственность за преступления нацистского режима, даже пытался отрицать, что был информирован хотя бы о части этих преступлений. С нашими нынешними знаниями в это трудно поверить. Он, несомненно, о многом знал, и еще более несомненно, что он разделял важнейшие положения идеологии национал-социалистов.
Говорил директор музея флота Германии в городе Вильгельмсхафен доктор Штефан Хук. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе Михаил Гутерман «Охота на театр» или «Охота до театра». Книга «Мятежный край Его Величества». Выставка к юбилею Михаила Булгакова в Пушкинском доме. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14.00. Ну а мы сразу после краткой сводки новостей принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, какой вы видите библиотеку 21 века. Да и просто расскажите, когда вы последний раз были в библиотеке и какие у вас остались впечатления от ее посещения.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в одном из жилых домов блокирована группа боевиков. Идет бой. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, экстремисты блокированы в частном доме в селении Чантаул. В Подмосковье в автокатастрофе, произошедшей в Ступинском районе, погибли 11 человек. Ранения получили еще четверо. Авария произошла сегодня рано утром на Каширском шоссе с участием пассажирского автобуса. В Башкирии локализован пожар в воинской части, где сгорелся склад с боеприпасами. За медицинской помощью обратились 9 пострадавших, трое из них были госпитализированы. В Белграде сегодня, как ожидается, продолжится заседание суда по вопросу об экстрадиции в Гаагу бывшего генерала Ратка Младича. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня с заранее необъявленным визитом в Пакистан. Ожидаются ее переговоры в Исламабаде с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, а также с командующим армией этой страны и представителями спецслужб. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по Триполи. По сообщениям, в ливийской столице были слышны по меньшей мере 5 мощных взрывов. Удары вновь наносились президенту ливийского лидера Муаммара Каддафи. События в странах Северной Африки и Ближнего Востока стали одной из главных тем первого дня саммита «Большой восьмерки», открывшегося в четверг в городе Давиль во Франции. Лидеры 8 наиболее развитых стран мира выразили поддержку демократическим преобразованиям в регионе, осудили насилие в Сирии и Ливии. В американском городе Джоплин, пропавшими без вести в результате торнадо, обрушившегося на днях на штат Миссури, числится более 230 человек. 8 военнослужащих международных сил и 2 афганских полицейских погибли, по уточненным данным, в результате взрыва на юге Афганистана. Сообщается, что 7 погибших – американские военные. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Какой вы видите библиотеку 21 века? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Буквально через 3-4 минуты заработает телефон прямого эфира 8 800 222-12. В течение всей программы мы принимаем ответы на номер для СМС 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-1046 и по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Расскажите, когда вы последний раз были в библиотеке, какие у вас остались впечатления от посещения, нужны ли России, нужны ли библиотеки в современном мире? Мой коллега Павел Куравский беседовал с главным библиотекарем Новосибирской областной юношеской библиотеки, руководителем отдела молодежных программ Татьяной Ман. Она только что вернулась в Новосибирск из Тюмени, где участвовала в работе Всероссийской библиотечной конференции. Давайте послушаем это интервью.
Какие вопросы сегодня для библиотекарей России наиболее актуальны?
Скажем так, нужно ли полностью переходить на информатизацию, или все-таки библиотека должна сохранить традиционные формы? И вторая проблема, которая решалась на сегодняшний день, очень большая, это о том, что на самом деле, вот по опыту, который представляли в Тюмени, видно, что библиотека, она очень быстро трансформируется, и она может стать универсальным таким базисом для реализации инициатив молодежи. Я говорю именно про молодежные библиотеки, потому что я посещала как раз эти секции. Она может быть не только хранилищем информации, но в то же время универсальным координационным центром и консультативным центром, и в то же время такой площадкой для молодежи, которая занимается развитием молодежных творческих инициатив и поддержкой этих инициатив. И вот в этом случае ставился вопрос о том, что на сегодняшний день уделяется мало очень внимания власти, потому что вот эти сейчас положения о том, что возможно закрытие, соединение многих библиотек, и о том, что библиотека на сегодняшний день не актуальна, очень много было доказательств о том, что это не совсем так. И библиотека набирает сейчас свой темп.
Помимо невнимания властей, с какими проблемами в первую очередь сталкиваются библиотеки в провинции?
Во-первых, конечно, самая большая проблема – это переподготовка кадров. Если есть очень большой отряд библиотекарей, которые очень быстро апробировались вот к новому времени, то есть категория библиотекарей, если мы говорим о сельских библиотеках, то им сложно еще войти вот в информационную среду. И вот эта переподготовка на сегодняшний день, она создает вот это ощущение, что библиотеки отстали.
А финансовые проблемы существуют?
Финансовые тоже проблемы. Если здесь, конечно, нужно разделить. Если мы говорим о сельских библиотеках, там очень сложно, вот в финансовом положении. Там их не обеспечивают недостаточно качественной литературой, то есть не финансируют на комплектование. Вот в этом плане сложнее сельским библиотекам. Городских чуть-чуть легче, но тем не менее сейчас ставятся вопросы опять о том, что будут снижаться в связи с информатизацией, снижаться будут комплектования, и это тоже большой вопрос.
У вас большой опыт привлечения молодежи в библиотеку. Как вам это удается в современной ситуации, когда молодежь вообще не склонна читать?
Все новое – это хорошо забытое старое. У меня есть очень большой опыт работы в пионерской организации, комсомольской забытой организации. Вот там были свои механизмы. Я просто взяла эти механизмы, переориентировала на современный формат. С самый главный принцип – это чтобы ребята были партнерами. Поэтому ребята с удовольствием помогают в библиотеке, не работают на библиотеку, помогают в библиотеке, а мы помогаем им. Это является вот таким сильным мотиватором. Действительно, они идут очень много к нам, ребят. Мы не нуждаемся, скажем так, в том, чтобы привлекать, потому что проблема, что ребята не идут. У нас много ребят.
С Татьяной Ман, главным библиотекарем Новосибирской областной юношеской библиотеки, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Какой вы видите библиотеку 21 века, когда последний раз были в библиотеке? Какие у вас остались впечатления от ее посещения? И, в принципе, как вы считаете, нужны ли библиотеки в современном мире? Такие вопросы мы сегодня задаем нашим слушателям. Первым до нас дозвонился Станислав из Москвы. Станислав, доброе утро.
Доброе утро, Станислав Сокол. Вы знаете, вот мрачную картину нарисовала ваша гостья, которая только что сообщила, что публичные библиотеки действительно приходят в упадок благодаря тому, что туда поступает очень мало средств и приобретается необходимая литература. Поэтому мне кажется, что в наше время, в эпоху идеологических войн, очень большую роль будет играть личные библиотеки. Вы понимаете, вот именно печатные издания дают возможность 80% нашего обнищавшего населения получить возможность информации. Радиоприемник и книги. Вот два момента, которые дают знания. Наш народ, который лишен исторической памяти, должен заниматься историей прежде всего. Только история делает человека гражданином. А это книги, еще раз книги. Поэтому я считаю, что в 21 веке личные библиотеки будут иметь самую главную роль.
Станислав, ну я так понимаю, у вас есть личная библиотека, а в публичные ходите ли вы?
Понимаете, в публичных, вот я помните, вы знаете, когда я был реабилитирован после 8-летней отсидки в концлагерях, мне, значит, выдали компенсацию, и я первым делом записался в библиотеку имени Ленина. И вот мне очень нужно было получить книгу Фуллера «Вторая мировая война». И что вы думаете, там очередь была огромная. Поэтому я просто пошел по букинистическим магазинам, приобрел эту книгу. И с тех пор я вот собираю эту с 56-го года свою личную библиотеку. У меня около 10 тысяч томов. Поэтому по любому вопросу исторического, социологического характера я могу получить информацию. Вот. Так что все-таки личные библиотеки, мне кажется, решение проблем.
Это мнение Станислава из Москвы. Сейчас послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, здравствуйте. Какой вы видите библиотеку 21 века?
Вы знаете, Михаил, доброе утро всем. Ну вот я вспоминаю, в бывшем Советском Союзе население было самой читающей страной мира. Да и книги были патриотического содержания, да и не было пошлости такой, как сейчас. Книга всегда была другом, но ни в коем случае врагом. Но что же сейчас в нынешней России, и да и в будущем? Не самая читающая страна в мире, библиотек практически не осталось, полки книжных магазинов, извините за выражение, завалены всяким дерьмом. В общем, хочу сказать, то, что у нас когда-то было хорошее, заменило все негативное. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий, звонок из Брянской области. Петр на линии сейчас, Москва. Петр, доброе утро.
Доброе утро.
Ваши комментарии.
Я по-быстрому. Значит, если государство ставит какие-то цели, например, модернизация, то под эти цели она должна формировать и свою вот такую информационную, научную, историческую политику. Я считаю, что вот те библиотеки, которые были созданы еще при советской власти, это там библиотека политехнического музея, Ленинская, там, ну, я не буду перечислять, это памятники уже истории и культуры, они должны лелеяться и сохраняться. Вот когда у нас пришла новая власть, в лице Бориса Николаевича Ельцина, вот, библиотека политехнического музея, она обезлюдила почти, там, наверное, пятая часть только стала от тех посещений, которые были, там, в очереди надо было даже стоять, чтобы в зал читальный попасть, и она обнищала катастрофически, там приходилось брать с людей какие-то деньги, чтобы они туда пришли. Какова судьба сегодня, там, в связи с реконструкцией, я не знаю. А что касается, что всякой ерунды, там, на полках, магазинах, вот, это совершенно неправильно. Достаточно прийти в магазин, например, «Библия Глобус». Там великолепное издание по разным там аспектам науки, культуры, истории, там, туризма, путешествия и так далее. Да, электронное будущее, конечно, у всех библиотек, но нужно их создавать так в рамках диалога, я бы сказал. Надо, чтобы великие оставляли не только свои писания, но и свои голоса и речи. Вот я слушал академика Тикорина еще школьником, но это тот, который был с Келдышем, там, Берией, я возглавлял нашу атомную программу и так далее. Вот если бы все это было записано и было визуализировано, Это были бы великие документы, пусть даже в электронном виде. Спасибо.
Это был звонок из Москвы. Петр был в прямом эфире. Сейчас успеем принять еще один звонок. Иван из Нахабино нам дозвонился. Иван, доброе утро.
Доброе утро. Насчет библиотеки. Вот в советское время, когда пользовались книгами, сейчас мы зятем целую машину списанные книги классиков увезли на дачу и сожгли. Уже читателей нет. Вот я не знаю, что происходит. Это одно, но почему не говорят, что земля заросла деревьями, никто не сажает хлеб. Вот почему этот вопрос не затрагивает, жизненно важный.
И еще один звонок. Валерий из Московской области на линии прямого эфира. Валерий, доброе утро.
Доброе утро.
Какой вы видите библиотеку 21 века, и в этом 21 веке вы пользуетесь публичными библиотеками?
Ну, 21 века в будущем библиотеку я не представляю, просто не могу сказать. Просто я хочу сказать, что вот в советское время, вот как-то один корреспондент сказал, что, мол, было много книг. Да, было много книг классические, классика, да, старая, не касающаяся современной жизни. Но все, что о современной жизни, это была сплошная чушь и попытка скрыть на самом деле правдивую историю. Историю о жизни России после 17-го года. А сейчас как раз вот за всем этим вот развалом, говорит, что много книг в библиотеке, всякая дрянь, но среди этой дряни очень много хороших, толковых, познавательных, информационных. И так что для человека, который хочет читать, хочет узнать, сейчас море разливанной литературы. Но дело в том, что сейчас люди все меньше и меньше читают. Молодежь вообще даже фактически читать не может, по слогам читает.
Ну, не так уж все плохо, Валерий, спасибо за этот звонок. Это был звонок из Московской области. Ровно через час мы продолжим общение со слушателями с 9:30. Ну, а нашу программу продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Семинский.
Чистый отток частного капитала из России за 4 первых месяца года составил около 30 миллиардов долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По официальным данным, за весь 2010 год отток частного капитала из России превысил его приток на 35 миллиардов долларов, в том числе в четвертом квартале года на 21 миллиард. Рост цен на продукты питания в России в январе-апреле, составивший 5,7%, более чем в три раза превысил показатель в странах Европейского Союза – 1,7%, сообщила Российская Федеральная служба статистики. В целом инфляция в России за 4 первых месяца года составила 4,3%, а в странах Евросоюза – 1,7%. Министерство экономического развития России не видит причин для продления запрета на экспорт зерна из страны после 1 июля, заявил заместитель министра Андрей Слепнев, отметив, что по истечении этого срока эмбарго, скорее всего, будет отменено. Россия ввела мораторий на экспорт зерна в прошлом году на период с 15 августа до конца декабря, а затем продлила его до середины 2011 года в связи со значительным сокращением производства из-за засухи. По официальным данным, урожай зерна в России в прошлом году едва превысил 60 миллионов тонн, на 37% меньше, чем годом ранее. В нынешнем году, согласно последнему прогнозу Министерства сельского хозяйства, урожай зерновых в России составит от 85 до 90 миллионов тонн. Международные резервы России за неделю с 13 по 20 мая увеличились на 2,4 миллиарда долларов, или примерно на 0,5%, и составили 516,8 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. В Китае их объем превысил 3 триллиона долларов, а в Японии – 1 триллион и 100 миллиардов. Контролируемый государством Сбербанк, крупнейший банк России, подписал соглашение о покупке 100% акций одной из ведущих российских инвестиционных компаний «Тройки Диалог». Объем сделки, о которой было объявлено в середине марта, составит 1 миллиард долларов. Акционерами «Тройки Диалог» являются группа инвесторов во главе с председателем Совета директоров компании Рубеном Варданяном, почти 64% акций, а также южноафриканский Standard Bank, 36%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Ну и добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 23 копейки, курс евро 40 рублей 2 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по Триполи. По сообщениям, в ливийской столице были слышны по меньшей мере 5 мощных взрывов. События в странах Северной Африки и Ближнего Востока стали одной из главных тем первого дня саммита «Большой восьмерки», открывшегося в четверг в городе Давиль во Франции. В Белграде сегодня, как ожидается, продолжится заседание суда по вопросу об экстрадиции в Гаагу бывшего генерала Ратка Младича. В Башкирии локализован пожар в воинской части, где загорелся склад с боеприпасами. Взрывы снарядов, однако, еще продолжаются. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Сегодня довольно много публикаций в газетах о том, что происходит в Давиле. Это первые полосы в основном заняты этими публикациями. Так, «Коммерсант» пишет, что президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози объявили об окончательном согласовании сделки по покупке России у Франции вертолета носцев «Мистраль». Главным разногласием сторон до сих пор была цена двух первых кораблей на уровне 1 миллиарда 150 миллионов евро, привязанная к стоимости технологий и лицензии. Но теперь, заверили президенты, проблем нет. Николя Саркози уверен, что контракт будет подписан к визиту премьера Владимира Путина во Францию 21 июля. Но источники «Коммерсанта», близкие к переговорам, полагают, что это всего лишь декларации, призванные ускорить затянувшиеся переговоры. Вчера, после встречи с Дмитрием Медведевым на саммите «Большой восьмерки» в Давиле, президент США Барак Обама объявил, что российско-американские отношения улучшились до такой степени, что их можно считать перезагруженными. Об этом на первой же полосе пишет «Коммерсант» и, в частности, вот «Московские новости». Тем самым Обама обозначил окончание процесса, известного под названием «перезагрузка». Подтверждением этого стало не только решение Вашингтона объявить награду в 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении террориста Дока Умарова, но и поступившее Кремлю предельно откровенное предложение помочь урегулировать конфликт в Ливии. Как стало известно «Коммерсанту», Запад, тщетно пытающийся свергнуть режим Муаммара Каддафи, просит Москву согласовать с полковником условия его ухода в обмен на сохранение жизни. Об этом российского президента попросили лидеры Франции и Соединенных Штатов Америки. Ну и еще одна тема, которая нашла свое отражение на первых полосах ряда сегодняшних газет, в частности «Коммерсанта» и «Московских новостей», опять же. В ночь на четверг в Тбилиси разогнали акцию протеста у парламента Грузии. 3 человека, по официальным данным, погибли. 2 полицейских и демонстрант. Десятки людей получили ранения. В числе пострадавших оказался фотокорреспондент «Коммерсанта» Дмитрий Лебедев. На месте ночного побоища вчера днем власти провели военный парад, посвященный Дню независимости страны. Президент Саакашвили выступивший с речью, заявил, что оппозиция действовала по сценарию, написанному вне Грузии. Вчера же была опубликована расшифровка беседы лидера оппозиции Нино Бурджанадзе с ее сыном, которая по замыслу властей должна была доказать, что нынешняя акция оппозиции была инспирирована Россией, и тем самым поставить точку в политической карьере экс-спикера, пишет газета «Коммерсант». Ну и вот, как я уже говорила об этом же в московских новостях, публикация на первой полосе издания озаглавлена «Парад смывает все следы». «Надежда на независимость» – это заголовок из первополосной публикации в газете «Ведомости». Если отделить нефтеперерабатывающий завод от нефтедобычи, компаниям станет труднее завышать цены на бензин. К такому выводу пришли Минэкономразвитие и Минэнерго. По замыслу чиновников, независимый завод заставит нефтяные холдинги снизить маржу в переработке. Столицу завяжут в узлы, сообщает газета «Известия». В четверг на объединенной коллегии исполнительных органов власти Москвы и Московской области руководители двух регионов договорились об уточнении административной границы в районе Щербинки, Химок и Шереметьево, а также объявили о реализации совместных транспортных проектов. Главный из них – строительство пересадочных узлов по обе стороны границы. «Приговор с комфортом» – заголовок с первой полосы российской газеты, это центральная публикация. Рассказывается в ней о том, что вчера Совет судей начал обсуждение масштабной программы развития судебной системы, которая должна вывести правосудие на новый уровень. Модернизировать планируется абсолютно все, включая, казалось бы, изобретенные на века скамьи подсудимых. Но, конечно же, это не самое главное в данном случае. Правосудие готовится в целом изменить свой облик, пишет российская газета. Прокуратура Московской области вчера сообщила о начале внеплановой переаттестации всех своих сотрудников. Руководители и работники городских, районных и специализированных прокуратур пройдут обязательный экзамен. Кто именно из прокуроров лишится своих мест ни в областной, ни в генеральной прокуратуре, вчера предсказать не могли, однако, очевидно, первыми со своих должностей будут сняты прокуроры, замешанные в скандале с крышеванием игорных заведений. Как пишет «Коммерсант», когда суды избирали меры пресечения участникам коррупционного скандала, представители следствия и сами судьи оглашали материалы, в которых говорилось о 15 руководителях прокуратур Московской области, которые получали взятки от Ивана Назарова. Очевидно, что генеральный прокурор Чайка, санкционировавший компанию, намерен хоть как-то компенсировать моральный ущерб, нанесенный авторитету ведомства, отмечает независимая газета.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Ну, а нашу первую часть нашей программы завершит репортаж из Киргизии. Здесь вызвало живые общественные дискуссии предложение депутатов парламента о смене государственных символов, флага, герба и гимна страны. Неравнодушные граждане вышли на митинг в защиту киргизской государственной символики, ссылаясь на то, что именно под действующим флагом они защищали честь страны во время массовых беспорядков, которые в апреле прошлого года привели к смене власти в Бишкеке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Татьяна Ольховская.
Многие в Киргизии считают инициативу о смене государственных символов несвоевременной и даже нелепой. У депутатов есть и другие идеи. Обязать заключенных в тюрьмах читать национальный эпос «Манас», назвать звезду в честь героя этого эпоса, открыть в здании парламента на Маскану специальную комнату для чтения молитв, изгнать злых духов из стен парламента. Некоторые эксперты связывают подобные инициативы с тем, что не все депутаты отличаются высоким уровнем интеллекта и политической грамотностью. Другие объясняют такие идеи стремлением депутатов отличиться и привлечь к себе внимание в преддверии выборов президента, которые должны пройти в стране этой осенью.
Некоторые депутаты Джогуркенеза Кыргызской Республики пытаются сменить наш государственный флаг. Доводы, которые они приводят, не имеют под собой реальных оснований. Мы рассматриваем это как популизм. В стране много других проблем, которые нужно решать. Их навалом.
В Киргизии в этой связи не прекращаются митинги и другие акции протеста. На центральную площадь Бишкека вышла молодежь с лозунгами в защиту государственных символов. Специальная депутатская комиссия решает, какие изменения внести в государственную символику, которую страна утвердила еще в начале 90-х годов, после обретения независимости. У республики может появиться новый герб. Также депутаты предлагают изменить текст гимна. Но больше всего их не устраивает цвет флага. государственный флаг Киргизии, полотнище красного цвета, в центре которого размещен солнечный диск с 40 золотистыми лучами. Внутри солнечного диска изображен красный тундук, так называется решетчатое отверстие наверху национального переносного жилища – юрты. Изначально, по замыслу разработчиков, красное полотно должно было символизировать доблесть и смелость. Но, как заявил депутат парламента Карганбек Самаков, красный цвет – это цвет войны. Флаг такого цвета символизирует агрессию. У митингующих на площади иное мнение.
Причиной наших в Кыргызстане проблем не является цвет флага или другое. Самой главной проблемой – это инкомпетенция этих управленцев. Да, плохо, некоторые проблемы были в течение 20 лет, поэтому мы хотим, самое главное, сегодняшней акции сказать, особенно депутатам, что хватит заниматься популизмом. Давайте лучше решайте проблемы, которые у нас в Кыргызстане имеются.
За 5 месяцев работы парламента действующего созыва нестандартных идей накопилось немало. Чаще всего возникают предложения по популяризации киргизского национального эпоса «Манас». Этот самый длинный эпос в мире насчитывает более 500 000 стихотворных строк. Первые упоминания об эпосе относятся к XVI веку. Его уникальность в том, что киргизы, являясь кочевым народом, сумели сохранить эпос в устной форме. В эпосе в основном описаны подвиги богатыря Манаса, объединившего киргизов. Сегодня звучат предложения официально утвердить Манас в качестве основы национальной идеологии, а также переименовать в Манас столицу Киргизии – город Бишкек. По мнению некоторых депутатов, так можно повысить чувство патриотизма и любовь к родине. Но, как говорит представитель общественного фонда «Открытая оппозиция» Гульшаир Абдирасулова,
это просто бред. Сегодня все инициативы касательно этнических либо вопросов, политических каких-либо вопросов, и еще принадлежности государства, то есть символики, которые касаются государства, это имиджи государства, национализма, да, то есть они как раз являются популизмом. Когда мы говорим о многонациональном государстве, о правовом государстве, мы должны меньше обращать внимание именно на то, от чего ничего не зависит.
Еще одной невыполнимой инициативой общественного считает предложение депутата Акылбека Джапарова обеспечить всех киргизских школьников мини-компьютерами. По мнению правозащитников, в стране, где на 10 учеников приходится по одному учебнику, каждому ученику купить мини-компьютер невозможно. Говорит Ондуруш Токтунасыров, лидер движения 7 апреля, в которое входят участники апрельских событий прошлого года.
Это просто популисты и самозванцы политики, которые сами себе рекламируются. Они даже свою функцию не знают. Парламент пришел, вы должны заниматься законотворчеством, а не выдумывая такие сценарии, идеи, которые народ возмущается. Простой, мы избиратели, простые, которые избирали этих народных избранников. Они должны были заниматься о трудоустройстве, о остановлении миграционного потока занимались бы. Они на 5 лет пришли, стали народными избранниками после вот такой кровопролитной революции. Они должны работать.
Большинство независимых экспертов связывают нетрадиционные инициативы депутатов с грядущими в стране политическими событиями. Киргизия готовится к выборам главы государства. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Репортаж из Польши. Барак Обама сегодня примет участие в саммите глав Центральной и Восточной Европы и встретится с польскими политиками. Второй день саммита «Большой восьмерки» в Давиле, и мы продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, какой вы видите библиотеку 21 века. 27 мая в России отмечается профессиональный праздник библиотекарей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».